Хроническое сегодня.
Комитет 2008, двоеточие, свободный выбор. Это группа под предводительством Гарри Каспарова, находившаяся в оппозиции к Владимиру Путину. Основной целью комитет считал проведение в 2008 году свободных и демократических президентских выборов. Комитет просуществовал около полутора лет и фактически распался летом 2005-го. А был он учрежден 17 января 2004 года группой общественных деятелей и политиков России. Среди его учредителей были Михаил Бергер, Владимир Буковский, Александр Гольц, Игорь Иртеньев, Владимир Карамурза-младший, Евгений Киселев, Юлия Латынина, Дмитрий Муратов, Борис Немцов, Сергей Пархоменко, Александр Рыклин, Сергей Шендерович и Ирина Ясина. Председателем руководящего состава комитета 2008 был Гарри Каспаров. 15 февраля 2005 года состоялось заседание комитета 2008, на котором выявили разногласия внутри комитета по вопросу создания единой демократической партии. Разногласия касались платформы для объединения. СПС и Яблоко предлагали объединиться на основе уже существующих партий, а Гарри Каспаров и Владимир Рыжков взять за основу новую небольшую партию, которую предполагалось создать в одном из регионов. В итоге последнее заседание комитета 2008 состоялось летом 2005-го. После этого он фактически прекратил свою деятельность. Ряд его членов позже приняли участие в создании Всероссийского гражданского конгресса, Объединенного гражданского фронта и коалиции «Другая Россия». В феврале 2008-го, за месяц до президентских выборов в России, Сергей Пархоменко читал декларацию комитета 2008.
Мне кажется, страна, в которой я живу, и которую я люблю, и которая является моей родиной, и которая останется моей родиной навсегда, сегодня лишилась чего-то важного. Не сегодня она лишилась, на протяжении последних нескольких лет. Она лишилась возможности определять свое собственное будущее. Во всяком случае, эта возможность очень сильно искажена. Так сказать, голос людей оказывается пропущенным через довольно серьезные фильтры, искажающие этот звук и смысл того, что сказано. Механизм настроен таким образом, что жители России сегодня лишены по существу возможности повлиять сознательно на то, что с ними будет дальше, и время от времени они об этом вспоминают, время от времени они как-то удивляются: а что же случилось? А кто выбрал? А кто назначил? Откуда взялось? А кто распорядился? А почему это все у нас тут так устроено? Ну, в этот момент оказывается, что, собственно, потому так устроено и тот и распорядился. Почему и кто вот оказался без выбора? Кто позволил отнять у него выбор? И вот некоторое количество людей определенное время назад собрались в Москве. Я хочу вам рассказать эту историю. Эта история кажется мне очень важной, очень существенной и поучительной. Некоторое количество людей, озабоченных вот этой ситуацией с выборами, с отсутствием выборов, с отсутствием выбора, собрались в Москве, в общем, более-менее без свидетелей, так поговорить. И в результате этого разговора создали некий документ. Назвали его декларацией. Этот документ, мне кажется, неплохо составленным. Мне кажется, что в нем есть ряд важных мыслей. И я его взял с собой сегодня на эту программу, и я его прочту. Вот, ну, я не часто это делаю, я как-то стараюсь избегать здесь каких-то длинных цитат. Я понимаю, что на слух мало что воспринимается. Поскольку тексты этих программ вывешиваются на сайт, я думаю, что те, кто заинтересуется тем, что я сейчас прочту, смогут посмотреть на это глазами, и, может быть, это будет не зря. Так вот, вот какой текст написали несколько человек по поводу того, что происходит в России сегодня. Они назвали этот свой текст просто «Декларация». «Мы, подписывая настоящую декларацию, отдаем себе отчет в том, что она отражает позицию меньшинства. Однако это меньшинство объединено безусловной приверженностью базовым демократическим ценностям, непреложность которых признана современным цивилизованным миром. Многие из таких ценностей в современной России либо находятся под угрозой, либо уничтожены вовсе. Мы убеждены, что именно это стало наиболее существенным политическим итогом двух президентских сроков Владимира Путина. В 2000 году кандидат в президенты Путин шел на выборы, обещая справиться с преступностью, искоренить коррупцию, привести с собой современные управленческие кадры, превратить Россию в страну с мощной, динамично развивающейся экономикой, победить терроризм. Прошло 8 лет. Уровень преступности вырос. Масштаб коррупции не уменьшился. Органы государственного управления всех уровней наводнили отставники советских спецслужб. Состояние экономики, как и раньше, определяется ценами на нефть и газ. Война и беззаконие на Кавказе по-прежнему приводят к гибели людей по всей стране. Но главным результатом прошедшего четырехлетия стало создание и укрепление режима личной власти президента. Ничто не делалось в эти годы так последовательно и эффективно, как это. Ради роста и поддержания рейтинга Владимира Путина все эти годы ведется Кавказская война. Ради создания системы единовластия президентский режим низвел обе палаты российского парламента до положения марионеток, а прокуратуру и суд превратил в инструмент шантажа и политических преследований. Ради той же власти Кремль попрал принцип неприкосновенности частной собственности, обложил бизнес беззаконными поборами, а предпринимателей разделил на вредных и полезных в зависимости от их покорности и готовности финансировать президентские политические проекты. Ради сохранения властной монополии была разгромлена независимая пресса. Три основных общенациональных телеканала поставлены под жесткий контроль федеральной бюрократии, а политическая цензура стала обычной практикой, что, в свою очередь, позволило превратить в рутину грубые нарушения избирательных прав граждан, вплоть до прямой фальсификации результатов выборов. Наконец, в политике, в крупном бизнесе, в официозном искусстве, в послушной прессе воцарилась атмосфера лицемерия и подобострастия по отношению к институту президентской власти и лично Владимиру Владимировичу Путину. Мы не сомневаемся, что в сложившихся обстоятельствах перевыборы президента на новый срок превратятся по существу в техническую формальность. Но у нас есть основания полагать, что и следующие 4 года правления Владимира Путина будут посвящены тому же укреплению личной власти, следствием чего станет окончательный разгром демократических институтов в России. Мы не хотим этого допустить. Мы призываем наших сограждан осознать, за выборы придется всерьез побороться. Борьба предстоит не только за победу на них, но и просто за то, чтобы они состоялись, за само право свободного выбора. Эти выборы начинаются уже сегодня. Именно поэтому мы создаем наш комитет, который ставит перед собой несколько очевидных задач. Мы будем добиваться того, чтобы в России президент был выбран, а не оказалось, что срок правления действующего продлен на время или навсегда. Мы будем добиваться того, чтобы избранный президент был новым президентом, а не получилось, что разного рода уловки с изменением Конституции позволяют оставить у власти того же самого. Мы будем добиваться того, чтобы этот новый президент получил власть в результате всеобщих, прямых, свободных и честных выборов, а не в порядке номенклатурного престола наследия, как это случилось в 2000 году. Мы будем добиваться того, что при любом исходе этих выборов права меньшинства были защищены, и впредь избирательным процедурам уже ничто не угрожало. Мы убеждены, что гарантии свободного выбора являются непременным условием продолжения российского демократического процесса в целом. Мы убеждены, что в надежности таких гарантий, безусловно, заинтересовано все российское общество, даже если сегодняшнее большинство своей заинтересованности в этом пока не осознает и свободой своего выбора не дорожит. Вот такой текст. Вот такая декларация. Людей, которые считают, что в стране должны быть выборы. И которые понимают, что с потерей права выбора страна потеряла многое. И тех, которые вот таким образом оценивают итог правления той властной группировки, которая оставалась в Кремле на протяжении последних лет. Ну, я думаю, что пока я читал, многие уже поняли, что это небольшая мистификация. На самом деле, текст, который я вам прочел, был написан 15 января 2004 года. 2004 года, 4 года тому назад. Назывался он «Декларация комитета 2008. Свободный выбор». Я прочел текст так, как есть, позволив себе две вольности. Во-первых, я из всего текста выкинул цифру 2008, Ну, например, там было так. «За выборы 2008 года придется всерьез побороться». А я прочел. «За выборы придется всерьез побороться». И, во-вторых, я заменил Чеченскую войну на Кавказе. Мне показалось, что вот это, пожалуй, тот апдейт, который я вполне в этой ситуации могу сделать. Я колебался немножко, не заменить ли мне или как-нибудь не изменить ли мне фразу, в которой говорилось о том, что мы считаем, что это будут технические процедуры по перевыборам Владимира Путина. Следующий четырехлетний срок, вот такая эта фраза, но у нас есть основания полагать, что и следующие 4 года правления Владимира Путина будут посвящены тому же. Я вот думал, может, выкинуть Владимира Путина, может быть, как-то это чуть-чуть переформулировать, следующие 4 года правления президента или еще что-нибудь вроде этого. А потом подумал, а какие у меня, собственно, основания это делать? Я почему считаю, что следующие 4 года не будут временем правления Владимира Путина? Мне вот рассказывают, что на самом деле все будет по-другому, приходит другой президент, а Путин становится всего лишь премьер-министром. Я что, в это верю, что ли? Или я в это поверю до тех пор, пока я не увижу реальной передачи власти из рук в руки? Или пока я не увижу, что эта передача в действительности означает, что у российской власти что-то изменилось? Да нет, пожалуй, я оставил это как есть. Мне кажется, что эта фраза по-прежнему актуальна. Как актуальна, к сожалению. К сожалению. Все то, что мы писали в январе 2004 года. Я говорю «мы», потому что я тоже участвовал в этом самом комитете 2008. Мне время от времени задают вопросы на этот счет, чаще всего в таком саркастическом тоне, дескать, ну и куда подевался этот ваш комитет 2008? Я могу объяснить, куда этот комитет подевался. Может быть, сейчас самое время это объяснить. Зимой 2003-2004 года собралось несколько человек, как я уже говорил. Там были журналисты, там были политики либерально настроенные. Либерально — это значит такие, которые считают, что свобода лучше, чем не свобода. Вот я таким образом определяю слово «либерализм». Что выбор лучше, чем отсутствие выбора. Это тоже важнейшая часть либерализма. Так вот, собрались люди, поговорили немножко и убедились, что их очень многое разделяет. Они очень во многом не могут найти общего языка, а вот в одном могут. Они считают, что выборы 2008 года далекие, бесконечно далекие выборы 2008 года. Когда еще они случатся? Это такая важная вещь, важность которой признают все. Тогда написали вот этот вот документ. Потом эта группа стала разрастаться, появились представители нескольких довольно известных, скажем, не скажу влиятельных, потому что влияние их не безумно велико, а вот известных, тех, которые на слуху партии либерального направления. Появилось еще некоторое количество профессиональных политиков, даже депутаты и муниципальные у нас были, и федеральный один, кажется. Да. Так вот, а через некоторое время оказалось, что у всех как-то очень много своих отдельных дел. Идея заключалась в том, чтобы люди, которые туда соберутся, политики, профессиональные политики, получили возможность спокойно по делу разговаривать между собой. А те участники работы комитета, которые политиками себя не считают, и которые политиками ставиться не собираются, ну, например, журналисты, могли бы им в этом помочь. Могли бы в этот момент послужить им, ну, в споре арбитрами, в ожесточенном споре секундантами, если нужно. А вот в такой деловой спокойной беседе экспертами или, скажем, советчиками, или, может быть, просто слушателями этой беседы, очень заинтересованными, задающими вопросы по существу и заинтересованными в том, чтобы выслушать ответ. Но оказалось, что, собственно, кроме журналистов, эта работа никого особенно не интересует. У профессиональных политиков нашлись свои дела. У Немцова свои, у Рыжкова свои. Ну, Явлинский вообще там появился один раз, прислал присылал вместо себя разного рода заместителей. Больше всего времени там провел Сергей Иваненко от имени Явлинского. У команды свои дела. И так далее, и так далее, и так далее. Все оказались очень заняты. Все оказались при том, что заявляли, что не считают ничего важнее, чем вот этот самый выбор 2008 года, свободный выбор 2008 года. Все, тем не менее, занимались этим в свободное от основных занятий время. Каких-то там других основных занятий. За исключением, может быть, Гарри Каспарова, на которого я и тогда, и теперь смотрю с большим уважением. Именно потому, что он отнесся к этому как к главному своему занятию. И на тот момент, и на этот момент. И доказал, что он действительно готов положить на это и много сил, и много времени, и просто серьезно рискнуть готов. Но он остался там в одиночестве, в такой позиции. Так что комитет 2008 его никто не распускал. Никто не объявлял о том, что он больше не нужен, что он закончил свою работу. Ну, во всяком случае, всерьез никто этого не объявлял. Так, шутки были. Он просто как-то сам собой рассосался. Потому что люди, которые первоначально пришли в него, сказать, что им очень важно то, что здесь декларируется, с течением времени как-то остыли, продемонстрировали какое-то равнодушие и хладнокровие к этому делу. Мне это очень обидно. Поскольку текст, который был тогда написан, как видите, абсолютно актуален сегодня. И то, что 4 года тому назад могло кому-то показаться какими-то, я бы сказал, политическими изысками, какими-то ненужными тонкостями, что-то они о каком-то там выборе беспокоятся. Посмотрите на это сегодняшними глазами. Ведь текст, который я прочел сегодня, действительно мог бы быть написан сегодня утром или вчера вечером, накануне новых выборов 2008 года. И когда у меня сегодня спрашивают, что я могу сказать по поводу выборов, этих или грядущих, я имею право ответить. А я, собственно, уже все сказал. Я 4 года тому назад участвовал в составлении этого текста и поставил под ним свою подпись. Я не считаю, что с тех пор что-нибудь сделало этот текст неактуальным. Ну, за исключением того, что слова «война в Чечне» теперь надо бы заменить на слова «война на Кавказе», вспомнив Ингушетию, Кабардино-Балкарию, собственно, Чечню со всем, что там по-прежнему происходит, и так далее, и так далее, и так далее. Абхазию с тем, что начинается там сегодня. Южную Осетию с тем, что там никогда не прекращалось. И прочее. Что вы хотите, чтобы я еще сказал вам про выборы? Я вам сказал главное. За выборы придется побороться. Придется рано или поздно. Вот я думал, что вы начнете это делать вместе со мною 4 года тому назад. А теперь я опять говорю об этом в будущем времени. Придется когда-нибудь нам, вам позаботиться о том, чтобы президент был выбран, а не оказалось, что срок правления действующего продлен на время или навсегда. Чтобы президент был новым президентом, а не получилось, что разного рода уловки с изменением Конституции позволяют оставить у власти того же самого. Работать на то, чтобы этот новый президент получил власть в результате всеобщих, прямых, свободных и честных выборов, а не того, что нам с вами предлагают вместо этого сегодня. Поработать на то, чтобы при любом исходе этих выборов права меньшинства были защищены, а впредь избирательным процедурам уже ничто не угрожало. Я опять читал текст 4-летней давности. Он устарел хоть в чем-нибудь? В нем что-нибудь не так? Он архаичен в каком-нибудь своем слое? С тех пор что-нибудь изменилось, что заставляет нас думать о выборах что-нибудь другое? Нет.
О том, к чему привел комитет 2008, его участников годы спустя, Пархоменко рассказывал Татьяне Фельгенгауэр и Ирине Воробьевой в августе 2015-го.
Я даже не знаю, наверное, с 2008 года стоит начинать отчет, да, когда был комитет 2008?
Да, это был первый опыт, очень интересный, почти забытый.
Ну, мы все помним.
Ну, слава богу, это очень хорошо.
Мы вообще-то все помним.
Я знаю, что есть некоторое количество людей, которые мечтали бы об этом забыть, а я нет, ни за что. Мне кажется, что если почитать написанный тогда манифест под названием «2008. Свободный выбор», и вспомнить, что это было написано сильно до 2008 года. И смысл этого манифеста заключался в том, что выборы 2008 года должны быть выборами, что нужно очень постараться, чтобы в 2008 году были бы какие-нибудь выборы, а не вот это вот.
А вы
получилось
для себя,
все равно вот это вот. Не удалось.
Да, что вышло, то вышло. А вы в тот момент для себя принимали какое-то осмысленное решение, что вы больше, в общем-то, не журналист?
Нет. Потому что я считаю свою деятельность там не политической, а модераторской. Задача комитета 2008 заключалась в том, чтобы притиснуть друг к другу некоторое количество людей, которые до того уже занимались политикой, типа там Хакамада, Явлинский, Немцов.
Касьянов, Лимонов Каспаров там
нет,
был.
Нет, минуточку, там не было никакого Лимонова. Лимонова
в 2008 году не было Лимонова?
Не было никакого Лимонова. Там не было никакого Касьянова. И там абсолютно из ниоткуда, вдруг откуда ни возьмись, образовался Каспаров. Это было начало политической деятельности Каспарова. И я помню, как один мой коллега, такой профессиональный, я бы сказал, политический интриган, и комбинатор, и политтехнолог из когда-тошней компании «Медиамост», к тому моменту давно уже уехавший из России, позвонил мне и сказал: «Послушайте, а у вас что там, правда, Каспаров сейчас начнет заниматься политической деятельностью?» Я говорю: «Кажется, да». «И что, есть какой-то шанс, что он будет там во главе этого вашего комитета?» Я говорю: «Ну, у нас тут есть несколько человек, которые пытаются его в этом убедить, что ему надо попробовать». И это было совершенно новое, невиданное и, как в тот момент казалось, чрезвычайно перспективная фигура. И я вообще с большим уважением отношусь к тому, что сделал с этого момента Каспаров, хотя я понимаю, что ему там удалось гораздо меньше, чем он рассчитывал и чем он мог бы. И это, между прочим, важная характеристика страны, что она, так сказать, ей достался целый Каспаров, а она с ним вот так обошлась. И как-то вот это вот все, что в нашей России у Каспарова получилось. Хотя он очень старался и очень много, так сказать, очень многим пожертвовал, и очень многое, так сказать, положил на это дело. И временами это было очень неприятно. Я помню, как он ездил по стране, его там поливали кетчупом и кричали ему всякие мерзости, и что только с ним не происходило, он тем не менее продолжал.
Как на Петровке он сидел.
Да-да, сидел. Да, в общем, много всякого было с ним ужасного, чего он явно не заслуживал. Так вот, тогда это все начиналось. И это была попытка использовать некоторые журналистские силы, например, умение формулировать. Например, оказалось, что вот этот текст, манифест 2008, лучше напишем мы, чем будем ждать, пока это напишет, там, не знаю, Хакамада с Немцовым. Вот мы напишем, им отдадим, они прочтут. Использовать какие-то журналистские силы, умение обращаться со словами, умение убеждать, умение делать события публичными. Да, это было важно, чтобы вокруг этого, чтобы к этому было привлечено какое-то внимание, чтобы вокруг этого было много всякого.
То есть вы уже тогда, хорошо, если
ну, акцент, если конечно, не стоял, политика, мы не были,
что?
Несомненно, главными.
В тот момент.
Ну, таким очень включенным пиарщиком. Да, ну, пожалуй, глядя отсюда, можно было это сказать. Да, вот для этой группы я как бы сказал, что давайте я попробую употребить свой авторитет, свое там имя и какие-то наработанные связи и всякое такое на то, чтобы помочь вам вот как бы прокрутить несколько первых оборотов этой машины. Вот зачем был комитет 2008. Что-то получилось, чего-то не получилось. Многого, конечно, не получилось. Главное, от чего не получилось, от того, что у этих самых людей, на которых там стоял акцент, и от которых, конечно, все зависело, нашлись другие, более важные дела. И
да,
выяснилось, что они там, ну, у них как-то, что называется, деньги в другом банке. Фигурально выражаясь, разумеется.
Да, важное замечание.
Да-да, фигурально, да. Что вот у каждого из них есть там свои какие-то затеи, своя карьера, свои амбиции, свои там жизненные прожекты и так далее, и они им готовы посвящать больше времени и сил, и внимания, за исключением Каспарова, кстати, который выкладывался на все 100.
Но впоследствии, после 8-го года, вы несколько раз участвовали в политических или общественно-политических историях, где точно так же выступали модераторами, точно так же пытались скрепить какие-то... И каждый раз... Зачем вы каждый раз принимали решение вот в это ввязываться?
А потому что мне почему-то казалось, что я нащупываю какие-то вещи... которые другие не нащупывают, и что мне удается попробовать какие-то новые, не побоюсь этого слова, технологии. Ну, давайте самый смешной возьмем случай. Там, я изобрел синие ведерки. Никто не,
да, мы помним прекрасно это,
никто
конечно.
Не станет этого отрицать. Я этим очень горжусь, хотя не я этим занимался, большую часть совершенно другие люди занимаются этим до сих пор, и я давно не имею к этому отношения. Ну, в общем, так получилось, что я придумал словосочетание «общество синих ведерок», я написал текст про то, что «а давайте мы все пластмассовые ведерки приклеим скотчем на крыше наших автомобилей и будем», тогда не было еще этого слова, «троллить», я его не употребил, значит, и будем смеяться над теми, кто ездит, значит, с этими синими фонарями, и этим будем изображать нашу ненависть к сословному расслоению российского общества. И вот вдруг оказалось, что бывает, что создается структура из людей, у которой нет командного центра, которая работает как муравейник, когда каждый несет свою какую-то щепочку, потому что он считает, что нужно ее нести. А вместе получается огромная эта куча этой самой хвои.
Но получается, что с каждым следующим решением заняться там, не знаю, синими ведерками, Лигой избирателей, оно, каждое следующее решение становилось более серьезным, с более серьезными последствиями.
Да,
и
да,
Болотная площадь яркий тому пример.
Я углублялся в эту историю постепенно, но все это была разработка одного такой ощупью во многом. И я, конечно, не один это делал, а вместе там с целой компанией разных других людей. Это была разработка вот этого очень интересного открытия, почти случайно сделанного, что бывает, что правильная идея заставляет людей действовать согласованно, при том, что ими никто не командует. А только им подают некоторую идею, указывают им некоторую структуру, и дальше можно ими не руководить, а можно только вот как бы чуть-чуть как-то подправлять, да, этот процесс. Ну, там самым чистым экспериментом была история про Большое Белое Кольцо, если помните, да? Кто организовал Большое Белое Кольцо? Никто. Кто был командующим Большим Белым Кольцом? Никто. Между тем, 30 тысяч человек в назначенный час выстроились вдоль Садового кольца, каждый на своем месте, и каждый знал, что ему делать, как ему выглядеть, и что иметь при себе, и как-то что на эту тему думать, потому что им была предложена некоторая форма для совместной работы. Это была такая маленькая работа, она длилась несколько часов. Им была предложена некоторая форма для совместной работы, и они эту совместную работу сделали. Также точно они ездили с караванами синих ведерок, также точно потом они...
А до этого была акция «Я грузин» еще?
Да, ну да, тоже как бы в миниатюре тоже. Тоже никто... Кто командовал «Я грузином»? Кто был штаб «Я грузина»? Кто собирал деньги? Кто, я не знаю, там... Никто.
Вот да, но смотрите...
Оно происходило само.
Важный момент.
И так потом много раз.
Так, но в 2011 году была история с переносом митинга с площади революции на Болотную площадь. Вот вы тогда какое-то решение для себя принимали, и с кем вы решение это принимали, эту акцию переносить, потому что,
да,
как мы с вами все помним, скандал был страшный, и
да,
там
тогда не
всё-таки
было, кстати,
был решение.
Скандал образовался позже, а в тот момент... Если вы вспомните, и если вы, например, отмотаете Facebook назад, это можно сделать, как бы Facebook позволяет, он не самый удобный для этого, но это сделать можно. Если отмотать назад Facebook, живой журнал, то можно убедиться, что был совершенно 100% консенсус, ну, 98% консенсус на эту тему, а 2 оставшихся процента – это Лимонов. А все остальные ясно, твердо, отчетливо и прозрачно понимали, зачем это делается, и были очень рады, что удалось это сделать. Тогда действительно была там некоторая группа людей, образовавшаяся тоже в Фейсбуке, людей там переписывавшихся, перезванивавшихся. Это не был никакой командный центр, потому что у него не было никаких полномочий. И, собственно, все переговоры тогда И тогда, и на протяжении вот всей вот этой вот зимы 2011-2012 года, та часть этих переговоров, которая была успешной, а успешной это значит удавалось то, что было задумано. Например, организовать там шествие по Якиманке. Помните, вот это вот большой зимний поход. Или добиться того, что там никто не тронул людей, стоящих на Садовом кольце. Или там спустя какое-то время была там какая-нибудь писательская прогулка или что-нибудь вроде этого. Это удавалось при помощи ровно того, что группа людей, которая вела эти переговоры, настаивала на том, что у нее нет никаких полномочий. Вот так переговоры обычно не ведутся.
Но в 2011 году, подождите, ровно кто-то же подписывал документы с мэрией.
Нет, они документы эти подписывали только они. Вот если вы найдете эти документы, этот документ есть, и этот документ легко можно посмотреть, на нем стоит подпись людей из мэрии, потому что этот документ является ничем иным, как предложение. Мы, мэрия, предлагаем вам вместо этого и этого вон то и вон то. И подпись людей из мэрии. И, собственно, все эти... Обычно переговоры ведутся так. Приходит человек и говорит, значит так, у меня есть полномочия. Если вы договоритесь со мной, то я вам все устрою в наилучшем виде. Поэтому, значит, вы как-то относитесь ко мне с уважением. Да? Вы как-то цените меня, я вот такой крутой, я, значит, владею этим всем. Тогда переговоры велись на прямо противоположной, идее. Мы говорили бесконечно, послушайте, мы не стоим совершенно ничего. Вы можете выкрутить нам руки любым образом, вы можете как угодно нас обмануть, вы можете заставить нас на что хотите и вытащить из нас согласие на что угодно. Но имейте в виду, что это ничего не стоит. Потому что там есть люди, у которых есть некоторая их собственная воля, у которых есть некоторое их собственное представление о том, как правильно поступить. И все, что мы вам здесь говорим, это мы просто пытаемся донести до вашего сведения, что эти люди думают. Вы можете этим делать, что хотите. Хотите, слушайте, хотите, не слушайте, хотите, соглашайтесь, хотите, не соглашайтесь, хотите, наведите свои собственные справки, помимо нас. Выясните численность этих людей.
Прочитайте Фейсбук Варвары Туровой.
Прочитайте Фейсбук Варвары. Да, вот. Это отличная история, она ровно была. Я пришел вот с этим айпэдом и сказал, вот письмо Варвары Туровой, хотите прочесть? И они прочли, они там сидели, это было грандиозное зрелище. Они сидели и читали большой текст Варвары Туровой, который я принес. И я как-то сказал им, я не писал этого текста. И я не заказывал этого текста. И это не мой текст, это текст совершенно другого человека. Вот так ровно это было устроено. Так что это тоже была часть вот этого принципа, нащупанного при синих ведерках. Люди что-то хотят, люди что-то готовы делать. В них есть какая-то своя внутренняя энергия. Должен быть кто-то, кто в какой-то мере этому поможет. И, между прочим, вот это знаменитое решение о переносе там чего-то куда-то, оно же ведь тоже заключалось не в этом. Решение заключалось не в переносе. Решение заключалось в том, что вместо одной площадки для митинга было добыто две площадки для митинга. Старая площадка никуда не делась.
Там тоже не забирали, да.
И было добыто, и было получено, получена гарантия мэрии о том, что люди могут собираться здесь, а могут собираться там. И могут ходить отсюда туда и оттуда сюда, и никто не будет иметь к ним никаких претензий. И так оно ровно и было сделано. Кто хотел остаться на этой площади революции, на ней остался. Кто хотел отправиться в другой угол Москвы, туда отправился. Кто хотел побыть сначала там, посмотреть, что здесь происходит, а потом отправиться туда, посмотреть, что там происходит, так и сделать. Кто хотел вернуться, вернулся. И люди поступили ровно так, как им там внутри себя, у них внутри, оно сложилось, как им показалось правильным. Вот так это было на самом деле. Прошел год, прошел другой, воспоминания стерлись, акценты сместились, этот самый Лимонов успел наговорить всякого, и как-то с тех пор это стало восприниматься несколько по-другому. Хотя все можно восстановить.
В интересном контексте комитет 2008 вспоминал Дмитрий Муратов в январе 2010-го. Интервью брала Наргиз Асадова.
Я хочу с вами вот еще на какую тему поговорить.
Значит,
сообщение пришло такое. Соратники Егора Гайдара предлагают установить ему памятник в Москве. Они считают, что большинство россиян не понимают, что сделал для страны этот экономист и политик, и поэтому намерены больше рассказывать о нем и выступить с инициативой сооружения ему памятника. Вот вы лично как относитесь к этой инициативе?
Во-первых, в отличие от большинства людей, которые там ратуют за Гайдара, я отношусь к Гайдару как к человеку бескорыстному. Они отмечают его категории как менеджера, профессионала, а я считаю, что в отличие от многих, кто потом дискредитировал понятие демократии, сделал демократию, позволил тем ребятам, которые в результате демократии пришли к власти, окружение Собчака, например, и кооператив «Озеро», они же сейчас ее и отвергают. Это такая наша история, ее надо изучать еще. Так вот, Гайдар был человеком бескорыстным, Гайдар был человеком неалчным, это очень важно.
Надо ему памятник поставить.
Я считаю, что есть закон. Вы знаете, вот Ане Политковской мы не можем пока ни памятник, ни мемориальную доску. Должно пройти 5 лет.
После смерти.
После
закон?
Смерти. Таков закон.
Знаете, я вот выросла в городе Белгороде.
Да.
И вот я могу сказать, что там стоит памятник Светлане Хоркиной. Я вам клянусь. Вот после того, как эта великая действительно гимнастка...
Великая, очень хорошая.
Победила на Олимпиаде, да, и там был возведен дворец спорта ее имени, и перед ним стоит Светлана в купальнике, в бронзе.
Ой, это, наверное, очень хорошо выглядит. Я обязательно посмотрю.
Это очень хорошо выглядит, безусловно, но я к тому, что неужели они нарушили закон?
Это московский закон. Гайдар москвич, и дело касается московского закона. Это первое. Второе. Вы знаете, я очень не хочу, и я думаю, что Егор Тимурович, как он совсем недавно, незадолго до смерти, был у нас на онлайн-конференции, мы до этого с ним встречались, это человек не стой, он абсолютно интеллектуально точен, но абсолютно человечески не агрессивен. Это очень важно. Жесткость без агрессивности, эффективность без жестокости. Это очень важные, мне кажется, черты. Я не очень хорошо знаю этого человека, категорически не набиваясь друзья. Я не очень согласен с статьей Лужкова и Попова. Мы сегодня напечатаем ее изложение и ответ Анатолия Борисовича Чубайса, за исключением там одного абзаца, мы никогда в газете не пишем слово «пасквиль», которое употреблено у Чубайса, даже благодаря этому, из-за этого письма не будем нарушать свои принципы. Ну так вот, я очень не хочу, и Гайдар бы, мне кажется, не захотел бы стать предметом раздора, пускай люди поймут. Понимаете, совсем не хочется, чтобы его все время минировали, как Ленина в Питере, отрывая, значит, задницу из плаща. Или бы всякие ходили от коммуняк до державников. И там, я знаю, что бы они делали, то, что называется словом «оскверняли». Может быть, действительно, стоит какое-то время подождать. И самый важный памятник и для демократов, и для либералов, и для сторонников Гайдара. Ребята, в конце концов, перестаньте ждать, пока вам отдадут штепсели от Первого канала телевизора, уже создайте свой интернет-канал. Уже будьте добры, уже перестаньте объединяться способом почкования друг от друга. Уже соберитесь, создайте ресурс, в котором вы можете защищать свои ценности. Уже все задолбались за 10 там, лет последних и там, 6 лет создания комитета 2008, как вы друг с другом ссоритесь, споритесь, неизбывные памятники хотите построить, угрюмо играя либеральными желваками, вместо того, чтобы вовлечь общество в приличное, в создание приличных дел, создать общественное движение, когда вам не дадут сделать партию, не дадут. Не демократичная страна, нет закона, не зарегистрируют наши партии, не сделают этого. Создайте общественное движение. Создайте свой интернет-ресурс. Отстаивайте свои идеи. Я готов помогать, вы готовы помогать. Но нас же, в общем, много. Возьмем, упремся в какую-нибудь историю. Прямо сейчас памятник. Спросите у Маши Гайдара об этом. Например, хочет ли Маша Гайдар, чтобы это... Я очень сомневаюсь, я не спрашивал у Маши. Но почему-то мне кажется, что он с большим скепсисом, как к популистским, несвойственным Гайдару идеям, отнесется к тому, чтобы сейчас делать изображение отца точкой раздора.
Возможно. Вы знаете, еще у нас очень много пришло вопросов для вас на сайте. В частности, вот один, значит, уважаемый Дмитрий Муратов, несогласный Каспаров, Лимонов, Касьянов все время жалуются, что им не дают провести митинги. Но они считают, что если они придут к власти, этот человек считает, то к власти придут, собственно, те самые олигархи. Вот, у вас есть буквально 20 минут, чтобы ответить. Согласны ли вы с этим мнением?
Я полагаю, что теплое и внятное слово о Дмитриевиче Сахарова, Сахаров, конечно, не Лимонов, могли слышать и без митингов. На митинги надо приглашать людей, когда отвечаешь за их безопасность. Последний митинг, в котором я тоже там участвовал, поскольку он был посвящен Насте Бабуровой и Стасу Маркелову.
Три секунды.
Не стоит играть с ОМОНом в «Царь горы», и нужно обязательно жестко конституционно отстаивать свои права, в том числе на улице.
Говоря о состоянии политической оппозиции, Виктор Шендерович вспоминал Савелина Геворкян о комитете 2008 в июне 2010-го.
Ваше отношение о выходе Милова и компании «Солидарности». Вот вы за кого в данном случае?
Я не за кого. И для меня состояние, организационное состояние оппозиции российской, это самая печальная и грустная и отвратительная тема. То, что мы в таком пингвиньем состоянии, не только, собственно, народ, население, но и элита демократическая так раздроблена. Вы знаете, когда-то на этом комитете 2008, Царство Небесное, я, отчаявшись свести вместе там какого-нибудь условно там Иваненко и Надеждина, тогда речь шла об объединении там «Яблоко» с СПС, да, «Царство Небесное» обоим, значит, организациям политическим, фактически. Так вот, я как-то в сердцах сказал им, что если бы вы не любили Путина так же остро, как вы не любите друг друга, то никакого путинского режима уже давно не было. Состояние оппозиции прискорбное. Отвратительно об этом даже и говорить. И мы видим уже, что когда не происходит объединение политического, а его не произошло, то происходит объединение с другой стороны, под другими лозунгами. Вот партизанское объединение произошло, вот Дымовский как альтернатива появляется. И идеология придет с другой стороны, пока значит, оппозиционеры-демократы будут выяснять, кто из них главный демократ, объединение придет реальное с другой стороны и уже идет.
Но при этом ведь каждый там, человек, в данном случае вот Владимир Милов, он и пишет о том, что я-то как раз хотел, но вот личные амбиции моего оппонента и так далее. Это длится до бесконечности.
Да, даже я туда погружаться больше не буду. Я свою дозу взял на комитете 2008, когда было огромное количество правых. Да? Правых не в политическом смысле, огромное количество демократов, каждый из которых был согласен, чтобы к нему примкнули остальные демократы.
Ну, в таком случае, вот Дмитрий из Перми вам пишет, вам проще договориться с Лимоновым, чем с Радзиховским. Тогда и получается, что прав Леонид.
Тут есть подмена. Еще раз говорю, мне не о чем договариваться. Я частное лицо, я журналист. Я ни с кем вообще не договариваюсь. Мы делимся своими соображениями. Мы сверяем доводы. С Радзиховским, по понятным причинам, мне есть о чем спорить. С Лимоновым спорить не о чем. Лимонов просто придерживается совершенно других. Да, можно констатировать, что есть и такая точка зрения. Мне не о чем с ним спорить. Если Лимонов выходит на демонстрацию в защиту Конституции, я тоже выхожу на демонстрацию в защиту Конституции. Замечательно. Спорить там не о чем совершенно. Это просто надо констатировать, что как не о чем спорить с Зюгановым, Жириновским. А с Радзиховским есть о чем, потому что мы придерживаемся одной идеологии. Мы люди, приверженные либеральным ценностям. Внутри чего дальше могут быть тактические споры. Поэтому тут не надо подмены.
Ну и вот получается, что такова она сегодняшняя реальность, да, что договаривается у нас оппозиция, и договариваться еще будет очень долго, и поэтому предъявлять вот эти счета власти по большому счету некому.
Да, энергия протеста выходит, просто она выходит и вот таким вот образом, повторяю, от моста поднятого с рисунком до отстрела ментов. До еще вот Междуреченск, да, вот это все, вот это так, вот выхлоп так, энергии. Энергия, которая не канализирована во что-то внятное, вот она выходит так, другим образом. Но энергия, конечно, будет выходить. И это очень опасно.
А так о комитете 2008 говорил Виктор Шендерович с Евгением Бунтманом спустя еще 10 лет, в июле 2020-го.
Что с оппозицией? Правильно себя повела оппозиция, неправильно, и есть ли она вообще?
Нет никакой оппозиции политической. Я уже писал.
А Навальный?
Нет, секундочку. Есть некоторое количество лучших, более или менее симпатичных имереков, которым можно по-разному относиться. В диапазоне от Вишневского, Шлосберга до Навального, да, в огромном Гудков, разные люди. Люди, которые что-то говорят, что-то делают. Оппозиции в качестве политического института, как на Западе, института шестереночной передачи, которая меняет, да, меняет власть, куда выходит энергия народного протеста, в оппозиционный митинг, в оппозиционные лозунги, в выборы, в смену власти. Вот эта шестереночная передача, которая работает безукоризненно во Франции, в Англии, в Америке.
Но она не монолитная нигде. Америка двухпартийная система, секундочку. А во Франции она не монолитная.
Нет, почему тут? Нет. Но власть меняется. Энергия протеста выходит в обсуждение проблемы в свободных СМИ. Выборы, смену власти и, поздравляю вас, судебный приговор человеку, который наворовал власть, раз ты про Францию, да? Работает машинка. Она нигде не идеальная. В Америке, да, турбулентность огромная, которая не отменяет выборов 3 ноября.
Ну, просто я не понимаю, почему нет оппозиции, если есть абсолютно ясно формулирующий свою позицию каждый раз. Она каждый раз разная у Навального, но он, как мне кажется, довольно ясно ее формулирует, что вот в этом безобразии мы участвовать не будем, а в следующем безобразии участвовать будем, вот поэтому, поэтому и поэтому.
Жень, смотри, есть Навальный, есть Яблоко, есть Гудков, есть еще кто-то, наверное, я, да? Это подробности. Единой оппозиции, которая собралась бы 2-3 раза, первый раз я пытался быть мотором этого, да, комитет 2008, Царство Небесное, да, когда я Немцова и Каспарова сводил между собой, когда в 3-м году, когда стало ясно, что уже не Яблоко, не СПС, надо объединяться, что есть просто, ну, люди либеральных представлений и есть просто убийцы. Уже к 3-му году это было ясно. Лубянка и убийцы. И надо объединиться. 2 года своей жизни я потратил на это. Чтобы они соблаговолили друг с другом разговаривать. Яблоко СПС.
Но к этой порочной практике уже перестали прибегать, я насколько понимаю.
Большое спасибо, да. Большое спасибо. Я 2 года своей жизни потратил на то, чтобы господин Ваненко согласился разговаривать с господином Надеждиным. Мне больше, я жизнь свою на это тратить не буду. Была, как вы помнишь, Координационный совет оппозиции, откуда я уже благополучно на всякий случай отбежал подальше, потому что прекрасно понимал, чем закончится. Значит, братцы мои, оппозиции политической единой нету, иначе те 30-40 миллионов человек, которые ясно выступили, да, вот повод, вот точка концентрации, ясно выступили против захвата власти, они бы знали, что им делать, куда им выходить, когда им выходить, и это были бы числительные шестизначные. Если бы была у нас политическая единая оппозиция, а не некоторое количество замечательных людей, которые говорят замечательные вещи, я подпишусь под тем у Явлинского, под тем у Навального, под тем у Гудкова, все прекрасно. Но только это все согревание Вселенной. Это все. Да, мне позвонили Конгресс интеллигенции, но я подписал, ну там такие имена, там Улицкого, Басилашвили, мне за честь, но я подпишу. Но я прекрасно отдаю себе отчет. Что зеро, да, эффект зеро. Это мы разговариваем сами с собой. Но там не, по крайней мере, просто люди, да. А политика – это вещь, это профессия. Этой профессии сегодня оппозиционный политик, ее нет в России. Есть разные люди, которые с разной степенью там успешности что-то делают. Да, не объединились. Это факт. Значит, дальше, ну, ждем, что будет. Драматическая ситуация, повторяю, потому что люди предоставлены, вот такие, как я, ты, и еще, повторяю, счет на десятки миллионов. На десятки миллионов людей, которые не сидят в радио, в студиях, да, и не пишут блоги там, да, большие. Но десятки миллионов людей, которые просто предоставлены себе и собственной агрессии и безнадеге. А оппозиции нету. Это единственное, что по-настоящему эффективно удалось сделать Владимиру Владимировичу Путину. Он деградировал, разрушил, маргинализировал, запугал, да, оболгал, да, оппозицию.
И радикализировал ее. Отчасти.
Радикализировал, да, но только...
Ну, как бы, ничего плохого в этом нет, когда оппозиция радикализируется и кристаллизирует свои требования.
Когда есть оппозиция, то она... Да, когда есть Валенса. Когда есть Валенса. И солидарность...
Оппозиция для вас это широкая и массовая.
Нет. А иначе это я...
Навальный же правильно говорит, что не надо
распылять... Я заплакал у себя на кухне. Вот я оппозиционер.
Он говорит, что не надо распылять силы на всякую ерунду, как вот это голосование.
Мы сейчас не говорим о тактике. Это была не ерунда. То есть само голосование было заведомо подложным. Но еще раз. Ты сейчас говоришь о тактике. Выходить осенью или выходить...
Но какая может быть стратегия, если правила игры меняются? Только тактика.
Нет, правила игры давно не меняются. Правила игры давно едины. Они захватили власть и удерживают ее. В этот раз они решили удержать не на 6 лет, а сразу, значит, на сколько? На 16. 12 плюс оставшиеся 4, да? Просто на 16. Вот и все. Правила
не делают же комитет 2036.
Я уже не буду. Я уже не буду. А если позовут, выйду. Если они когда-нибудь объединятся, то пусть они мне скажут, куда прийти.
Это было «Хроническое сегодня». Программу подготовила Ксения Никонова. До свидания.
«Хроническое сегодня».